хотел устроить жизнь свою, искал спасение в мире для души своей, когда ты явился и мне истину открыл, ты свет принес моей душе, отныне ты, Господь.
Группа «Виктория», рояль Виолетта Блохина. Следующее произведение они исполнят, которое называется «Иисус, ты мой Господь».
Господь, и я без...
группа «Виктория». Я хочу сказать, что они приехали специально, чтобы порадовать нас своим талантом из Вологды, и сейчас они будут уже, наверное, уезжать. Пожелаем им счастливого пути. Приезжайте к нам еще. Сейчас я приглашаю сюда группу «Ревер». Они до конца программы будут петь, в смысле сегодняшней музыкальной программы. Это 4 номера подряд. И я хотел бы объяснить, почему они так назвались. Они хотят быть эхом неба, потому что «Ревер» обозначает эхо. И первое произведение, которое они исполнят, называется «На крыльях зари». Автор Том Фетке. Это современный автор многих христианских произведений.
Куда смогу укрыться я от Духа Твоего, Господь? Иду ли, отдыхаю, все пути мои Ты знаешь. На крыльях ли зари я улечу, Господь, Ты там, за лазурью синим поселюсь, Господь, Ты там. Даже тьма, тьма не сокроет меня, Господь поведет, рука Твоя, рука Твоя. Исследуй, испытай меня, на правильном пути ли я? Узнай все помышления, веди на вечный путь, любя. На крыльях ли зари я улечу, Господь, Ты там, за лазурью синим моря поселю. Господь, Ты там, даже тьма, тьма не сокроет меня, Господь поведет, поведет меня.
По мнению индусов, мы живем в самую страшную черную эпоху, которая называется Кали-юга. И по их мнению, эта эпоха скоро закончится. Они тоже говорят о чем-то, что что-то скоро произойдет. Люди ждут. Чего мы с вами ждем? Вот об этом следующая песня, которая называется «Я долго ждал», автор Анатолий Тарасюк. Thank you.
от слез и от тоски увижу я тебя, Господь, ну не молчи,
Господь, ну не молчи,
кто всегда рядом со мною.
Спасибо. Следующее произведение называется «Ты свет», автор Том Фетке.
Свет нашей жизни ты, правда и наша надежда ты, ты наша жизнь, радость и мир, ты это песнь души, Бог живой, Бог любви, мы славим имя твое. Святый высокий, к нам снизойди, к тебе возносим сердца. Мира князь Эммануил, Иисус Господь любви.
наших сердцах Твой свет, правда и истина. В душах Твоя надежда живет, радость Твою миру несем, чудный Твой гимн поем, чудный Твой гимн поем, Твой гимн.
Спасибо. И последнее произведение, которое исполнит группа «Ревер», называется «Покой». Автор неизвестен, зато известен аранжировщик. Это человек, стоящий посередине, Аннели Линк.
Мой Бог со мной.
Группа «Ревер». Спасибо вам. Пойте, у вас это неплохо получается. Итак, мои дорогие друзья, сейчас наступает самая главная часть нашей программы, ради которой, собственно, мы сюда и пришли. Но перед этим я хотел бы сказать следующее. Может быть, кто-то из вас пришел с детьми и, может, хотел бы ребенка своего отдать пока в руки специалистов. Наши специалисты ждут там в фойе, и подростки тоже могут пойти туда. Там есть для них замечательные, увлекательные программы. Пожалуйста, если есть таковые, можете, там уже вас ожидают. И следующее у меня объявление. Конечно, очень много разговоров идет по поводу, а почему в такое время избрали для проведения такой программы. Одним не очень ловко прийти в это время, кто-то работает. Знаете, дело в том, что очень сложно подобрать время под всех, которое всем удобно было. Поэтому мы предлагаем следующее. Вот эти полчаса, которые мы как бы запланировали музыки, пусть эти полчаса будут вашим резервом. И если вы не опоздаете на музыку, ничего страшного, не опаздывайте на следующую часть, которая важна. И сейчас я не буду задерживать время и хочу пригласить сюда ведущего этой потрясающей программы «Древние о будущем» Петра Кулакова. Встречайте, пожалуйста.
Добрый вечер.
Приветствую.
Добрый вечер. Добрый вечер, друзья мои. Восхищаюсь вашему мужеству. На улице холодно, тем не менее вы здесь. Я сегодня попробовал с утра тоже выйти на прогулку, не мог удержаться. Я так полюбил этот красивый город, что хотелось хотя бы несколько минут использовать для того, чтобы увидеть своими глазами многие замечательные достопримечательности в этом городе. И, конечно, я рискнул пешком по Невскому пройти до Исаакиевского собора, много чего увидел красивого, сделал фотографии, но потом понял, что я где-то заблудился в переулках возле Исаакиевского собора, растерялся, начал искать, спрашивать людей, подумал, как жаль, что у меня не было в руках хорошей карты для того, чтобы ориентироваться здесь у вас в городе. В следующий раз я уже обязательно пойду с хорошим путеводителем или с хорошей картой. Но должен сказать, больше всего обрадовался, когда увидел шоколадницу. Зашел туда, попросил у них самый большой чайник с женьшеневым чаем. И с огромным удовольствием согревался, сидел там, прежде чем отправиться назад. Замечательный город, в котором вы живете. Много, много хороших друзей я уже здесь встретил. Людей, которые серьезно интересуются вопросами настоящего, вопросами будущего, вопросами нашей человеческой духовности. Я думаю, не случайно я сегодня понял, как важно иметь хороший путеводитель, хорошо иметь хорошую карту. Особенно, вы знаете, как мы, мужчины, мы слишком часто бываем самоуверены. Нам кажется, мы точно знаем, как и куда доехать и проехать нужно. Из-за этого очень часто оказываемся в беде. Я вспоминаю, как еще много лет тому назад мы с супругой возвращались из Европы, ехали через Белоруссию, въехали в Россию, и карты у меня не было хорошей. Я вижу, супруга моя волнуется. Я говорю, ничего, не переживай, я знаю, как доехать домой. И уже темнеет, и я вижу, что я совершенно не имею представления, куда ехать, но я же не покажу перед ней, что я заблудился. Поэтому до тех пор, пока уже дорога не кончилась в каком-то селе, и песок пошел вместо уже асфальта, лишь только тогда, когда я остановился, вижу, у жены слезы текут по щекам, и я должен был чуть ли не поплакать вместе с ней, рядом признавшись, что я тоже человек, который нуждается в хорошем путеводителе и в хороших картах. Поэтому мы и предлагаем этот семинар, потому что вопрос гораздо более важный, чем просто улицы, красивые улицы Санкт-Петербурга или наши маршруты, которыми мы движемся с вами. Вопрос этот касается нашей жизни с вами. И поэтому мы в первых наших вечерах, которые прошли в пятницу вечером здесь и в субботу вечером, мы с вами посмотрели, на что ориентироваться. Есть ли те ориентиры, которые надежны? Есть ли те навигаторы, которые нас не подведут? И мы убедились, что есть действительно. Есть то, по чем или на основании чего мы можем строить наш путь духовный. И сегодня мы его продолжим. И продолжим не только сегодня вечером, но продолжим и завтра. Весь мой маршрут построен по книге Евангелия от Матфея, 24 главе. Именно в этой книге, когда ко Христу пришли ученики и спросили Его, куда нам идти, чего нам ожидать от будущего. И Христос открывает перед ними эти знаки, или знамение, старое русское слово, если использовать. И мы с вами вчера вечером увидели, как Христос точно дает эти предсказания. Вы помните, кто был здесь вчера вечером? Мы говорили о том первом пророчестве Христа. Он сказал, вот этот красивый Иерусалимский храм, который вы видите, он будет разрушен. И когда мы закончили нашу вчерашнюю тему, мы предложили вам конспект того, что мы с вами изучали, и предложили вам взять его домой и, придя домой, заполнить те пропуски, которые были в некоторых текстах евангельских. Я надеюсь, что вы принесли с собой сегодня вечером этот урок. Давайте посмотрим, где же были наши пропуски и что это были за тексты, которые мы вчера с вами вместе здесь изучали. Если у вас под руками этот урок, достаньте его, пожалуйста. Может быть, у вас будут какие-то вопросы, мы тоже можем их коснуться. Мы видим в Евангелии от Матфея, 24 главе, в первых двух стихах. Вы можете открыть, это вторая страница урока. Христос говорит ученикам, истинно говорю вам, и там был дальше пробел. Кто-нибудь нашел ответ на этот пропуск в этом тексте? Что там было сказано? Не останется, он сказал здесь, камня на камне, все будет, и опять стоит пробел. Все будет разрушено. Замечательно. Какова же история этого храма? Вы помните, первый храм был построен в каком веке? Кто хорошо этот урок освоил? Примерно, да, в 10 веке до новой эры. Потом он был разрушен, кто-нибудь может помнить, в каком году? В 586 году. Был разрушен Набухудоносором. После плена, когда народ израильский вернулся в свою землю, храм был восстановлен, но позже был перестроен Иродом Великим. И когда Христос смотрел на храм, он видел не только храм, но и весь город. И мы предложили вам текст из Евангелия от Луки, 19 главе, это на третьей странице этого урока. И Христос, смотря на Иерусалим, скорбел и со слезами на глазах, он говорил, это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои, и дальше стоял пропуск. Кто помнит, что написано там? Обложат тебя окопами, окружат тебя, истеснят тебя отовсюду. И что дальше написано? Да, и побьют детей твоих, и не оставят тут камня на камне. Исполнилось ли это пророчество Христа? В каком году оно исполнилось? В 70-м году новой эры, когда мы говорим о втором храме, храме, который был перестроен Иродом. Но мы слышали с вами о том вчера, что многие ждут восстановления этого храма, что якобы будет третий храм в Иерусалиме. Но на самом деле есть ли упоминание в Библии о новом Иерусалиме? Мы с вами нашли тексты о том, что будет новый Иерусалим. Будет в Откровении сказано, будет новый Иерусалим. А какова будет природа этого храма в новом Иерусалиме? Сам Бог, сказано, да, будет храмом в этом новом Иерусалиме. Мы видим, первое пророчество Христа исполнилось в точности. Обещание нового Иерусалима, у меня не остается сомнений, исполнится точно так же. Сегодня в нашей вечерней программе мы посмотрим на предсказание Христа или пророчество Христа второе, которое записано в этой же главе. Посмотрите, Христос в 4 главе, в 4 стихе говорит им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Мы сегодня посмотрим, исполнилось ли это пророчество Христа. А завтра мы с вами прикоснемся к одной из важных и волнующих многих людей пророчеств или тем, которые записаны в 6 стихе. Христос говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь». Еще одно пророчество, знаменующее Его скорое пришествие. Будет ли Третья мировая война? Как нам знать и как нам быть уверенным? Завтра мы как раз будем говорить о Третьей мировой войне. И поэтому мне бы хотелось, чтобы никто не пропустил завтрашнюю тему. Понедельник вечер. Тема пророчества о войнах. Пророчество о грядущих военных конфликтах. Чем отличается то, что происходит в мире сегодня, от всего того, что происходило в прошлом? Пожалуйста, запланируйте так свой день на завтра, чтобы не пропустить нашу завтрашнюю тему. Когда сегодня будете уходить, возьмите, пожалуйста, третий урок. Третий урок – это будет тот конспект той темы, которую мы сейчас через несколько минут вместе с вами будем изучать. Собирайте эти уроки вместе, потому что я подумал, я хочу поощрить самых лучших учеников здесь в нашем зале, и те, кто смогут собрать все эти уроки, получат от меня в подарок Библию в новом переводе Российского библейского общества. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте дома эти уроки, приносите с собой, собирайте их вместе, чтобы потом вы на основании этих конспектов и уроков могли получить этот подарок. Но если мы с вами говорим о том, что ученики искали Христа, когда у них возникли эти вопросы о том, что же будет в будущем, то я думаю, сегодня мы с вами тоже должны найти ответ у ног Христа. Рассказать «Я хочу об Иисусе». Именно об этом будет музыкальное произведение, которое исполнит Елена Крупская. Пожалуйста, Елена.
Рассказать я вам желаю об Иисусе. Он мой самый верный, самый лучший друг. В час, когда в тиши пред Господом склонюсь я, чувствую поддержку сильных Его рук. Всегда вместе. просторный шел когда-то я дороги, но о том, что был я нищ и слеп, не знал. Иисус подал мне руку в час тревоги, Он поднял меня и путь мне указал.
В Евангелии от Матфея мы читаем, когда сидел Христос на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили Его: «Скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Вопрос, имеющий глубокое значение для каждого из нас. Я думаю, и мы сегодня точно так же хотим знать ответ на этот вопрос. Когда исполнится обещание Христа о том, что Он придет в этот мир во второй раз? Когда будет эта кончина века, которую так многие люди сегодня предсказывают, дают нам даты, определенные Его пришествия, которые, как правило, не исполняются. Может быть, вы обратили внимание, в особенности в мае прошлого года было очень много билбордов и всякого разного рода иных объявлений о том, что Христос должен прийти в мае прошлого года. Вы обратили внимание? По разным городам России я с болью и сожалением смотрел на эти предсказания, зная, что они не имеют под собой никакого конкретного библейского основания. Как же нам оказаться не обманутыми и не разочарованными? Мы видим, Христос дает второе пророчество относительно того, что ждать в конце времени перед тем, как Он придет вновь в этот мир. Мы находим ответ в 5 стихе, где Христос говорит: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». И вот эта опасность прельщения, опасность обмана сегодня стоит очень остро перед каждым из нас. И каждый из нас, я уверен, даже подсознательно ищет ответ на этот вопрос: как же нам не оказаться обманутыми? И многие обращаются к источникам, которые недостойны доверия. Должен сказать вам, что та книга, которую я держу в своих руках, не есть русские волшебные сказки. Это и не сказки или истории Гарри Поттера, которые столь популярны сегодня, в особенности среди детей и молодежи. Это то, что прошло через века и доказало свою актуальность. Я смотрю на свою жизнь, или даже больше, чем на свою только. Я смотрю жизнь на тех, которые прошли передо мною, и вижу, насколько и для них эта книга была актуальна, даже в другие эпохи, в которые они жили, и в другие времена. И, может быть, сегодня кто-то спрашивает: А что нам дело до того, что говорят древние о будущем? Ведь древние не знали того времени, в котором мы живем. Ведь эти древние пророки не имели представления о том, в какой экономической ситуации, в какой политической ситуации мы окажемся сегодня. Что они могут посоветовать нам, живущим в 21 веке? Ведь вряд ли что они знали о наших проблемах. И я подумал, подожди, да ведь скажи же правду самому себе, ведь твой прадед, и я подумал о своем прадеде, который жил еще в середине 19 века. И я знаю из рассказов своего отца и своего деда, что он очень любил эту же самую книгу, и в этой книге он находил ответы на те вопросы, которые волновали его в середине 19 века, когда еще крепостное право не было отмененным. Однако он открывал эти пророчества для того, чтобы сам найти себе ответы в этом. Должен поделиться даже с вами некоторыми еще деталями, имеющими личное отношение ко мне или с моей родословной, связанным с вашим городом. Дело в том, что мой прадед, он был с юга России, Ставропольский край, с тех мест. Но когда была создана первая Государственная Дума, то его избрали депутатом от того края для того, чтобы он приехал в Санкт-Петербург сюда и был депутатом первой Государственной Думы здесь. И приехав сюда, в Санкт-Петербург, он впервые здесь, в этом городе, услышал о том, что проходит семинар по библейским пророчествам. И как-то вечером, когда у него закончился рабочий день в этой думе царской, по дороге домой на ту квартиру, где он остановился на тот период времени, он зашел на этот семинар по библейским пророчествам. И когда он прослушал весь курс, он вернулся домой к себе в Ставрополь и сказал: «Я вновь увидел, какая великая сила в этой книге! Я хочу, — говорил он своему сыну, то есть моему деду, которого также звали Петр, он сказал, я хочу, чтобы ты всегда в руках держал эту книгу». Я подумал о своем деде. Он прожил и революцию начала 20 века. Он прожил и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и тюрьмы, и ссылки сталинские прожил, но всегда обращался к этой книге, потому что сила, как сказал его отец, в этой книге, в этих пророчествах была, и он своего сына этому учил, то есть моего отца. И я рад тому, что мой отец нашел ответы в своей жизни, опираясь на пророчество этой книги, и учил своих шестерых детей находить ответ на вопросы жизни именно в этих пророчествах. И я рад, что я один из шести этих детей, который получил из его рук это сокровище и силу. Смотря на его жизнь пройденную, я вижу, он знал, куда он шел. Он имел уверенность не в себе, а в откровениях этой книги. И она для него была актуальной в то время, когда он жил. В то время, когда не было мобильных телефонов, в то время, когда не было смс-ок, не было айфонов, не было планшетных компьютеров, не было интернета. Однако для него эта книга оставалась не менее актуальна, чем для нас сегодня, живущих в этот электронный век. И я думаю, именно этот электронный век информатики, информации, которая захлестывает нас со всех сторон, когда и через интернет, и телевидение, и радио мы слышим столько разных пророков, мы слышим столько разной информации. Христос, обращаясь через века, говорил к нам сегодня, сидящим в этом зале, говорил: смотрите, что придут те, которые попытаются прельстить и обмануть вас. Смотрите, чтобы этого не произошло. Как же мне жить так, чтобы этого не произошло? Я хочу найти ответ на этот вопрос. Я посмотрел, Христос говорил о том, что придут лжехристы. Придут они ближе, в особенности, к концу истории этого мира. Я сделал для себя, провел небольшое исследование. Был поражен тем, что, к примеру, я взял за основу город, один из больших городов Соединенных Штатов, город Лос-Анджелес. В одном только Лос-Анджелесе, согласно официальной статистике, находится около 200 человек, каждый из которых претендует на то, что он Христос. В одном только городе, в одной только стране. Я посмотрел, это западное побережье Соединенных Штатов. Что же на восточном побережье? На восточном еще я нашел, по крайней мере, имя одного интересного человека. Хосе Луи Иисус Миранда, который работает, так сказать, или проводит служение в городе Майами, то есть во Флориде, в Соединенных Штатах. Человек, который пользуется колоссальной популярностью, имеет более миллиона последователей, которые каждый день смотрят его телевизионную программу в прямом эфире. Он имеет свою миссию, которая ведет спутниковое 24-часовое вещание. 300 образовательных центров, так называемых, скажем, в кавычках, образовательных центров, где он преподает свое учение. Он объявил своим последователям, что он и есть Христос, который должен был прийти в этот мир во второй раз. Его последователи принимают все это, не задумываясь, слушают его ежедневные радиопередачи, которые, кстати, вещаются более чем в 200 странах этого мира, практически покрывают всю территорию земного шара. Я привожу вам пример одного человека. Его, кстати, стали некоторые критики называть лжехристом. Но он даже этому не смутился. Он официально объявил через свои средства массовой информации, что он говорит: да, действительно, апостол Павел учил нас, что теперь мы вошли в Новый Завет, поэтому Христос, который был в Иудее, в Иерусалиме, это тот Христос, который уже не актуален, я пришел ему на смену, и поэтому хотите, называйте меня Христом, хотите лжехристом, но я и есть посланник Бога в этот мир. И он говорит: поскольку теперь и дьявол уже мертв, и мы должны доказать силу своего слова, он говорит: я не боюсь и числа 666, и он себе сделал татуировку на обоих руках 666, и все его последователи, для того чтобы поддержать его, идут сегодня во все эти заведения, где делают татуировки и ставят себе число 66 и на шее, и на руках, где бы только не было, для того чтобы доказать, что и дьявол им не страшен, поскольку у них есть и Хосе Луи, и Иисус Миранда, который есть истинный Христос, пришедший в этот мир. Я вам рассказываю не о том, что было, и не о том, что будет. Я вам рассказываю о том, что происходит сегодня, в то время, как мы сидим с вами в этом зале, открыли эти пророчества Христа, которые были написаны почти 2000 лет тому назад, и я знаю, Христос смотрел через века в наше время. И Он думал об опасности следования за этими людьми. Я вижу еще в Соединенных Штатах Дэвид Кореш, который провозгласил себя последним пророком, который собрал группу людей, которые пошли слепо за ним, в результате чего он ввел их в обман. И когда правительство Соединенных Штатов пыталось освободить тех, которые жили в этом комплексе вместе с ним, в этом обмане, то они подожгли себя, и в огне сгорели 54 взрослых, 21 ребенок, обманутые этим человеком. Но я вижу не только в Соединенных Штатах. Оказывается, и в России, наверное, вы слышали имя Виссариона, так? Виссарион, Тороп Сергей Анатольевич, 61-го года рождения, который объявил, что он, оказывается, жил еще 6 веков до новой эры, был одним из иудейских пророков, теперь он вновь родился в этот мир, что одно время Христос наблюдал за ним с околоземной орбиты, давая ему поручение совершать служение. В конце концов, он объявил себя не просто Христом, а вторым пришествием Христа в этот мир. И, как вы знаете хорошо, он и сегодня продолжает служение не в Соединенных Штатах и не в Африке, а в нашей России с вами. И многие люди вслепую идут за ним сегодня, не желая слышать предупреждение, которое дано было самим Иисусом Христом, который сказал: смотрите, чтобы никто не обольстил вас, потому что придут те, которые называют, будут себя Христом, говоря: «Я Христос, идите за мной». Мы знаем с вами из прошлые примеры, из недавней истории, на переломе этих эпох советского режима и новой России, когда Матерь мира Мария Деви Христос ввела в обман многие и многих юношей, девушек, студентов в особенности. Я хорошо помню то время, я уверен, многие из вас, сидящие в этом зале, тоже помнят этот обман, когда студенты, забыв все на свете, молодежь рьяно шли вслед за ней, желая найти ответы на те духовные вопросы, которые бурлят в сознании каждого из нас. Но вместо того, чтобы обращаться к тому источнику, который прошел через многие века, доказал свою истинность и доказал свою справедливость, мы, к сожалению, и сегодня часто идем во след тем или иным личностям. Поэтому мне бы хотелось очень, чтобы по окончании каждого вечера вы брали в руки вот этот урок и конспект, который я вам предлагаю, чтобы, придя домой, вы сами, лично для себя, открыв библейский источник, могли удостовериться в том, что вы слышали здесь, чтобы никто из вас не принимал мои слова просто ради уважения ко мне. Каковы же признаки тех, которых мы сейчас только с вами привели как примеры? Дело в том, что те личности, которых я упомянул, это лишь единицы среди сотен и сотен, если не тысяч других, которые претендуют на это звание. Во-первых, это самопровозглашение. Будьте бдительны, если кто-либо из тех, кому вы доверяете сегодня, сам провозгласил это право для себя. Второе – это самопревозношение, потому что каждый из тех, кого мы видели только сейчас на экранах, в этих слайдах, каждый из них ожидает поклонения себе со стороны своих последователей. И третье – это лжеучение. Учение, которое идет вразрез с этим вечным источником истины. Я открыл для себя Священное Писание и увидел, что есть по крайней мере 300 пророчеств, которые исполнились в жизни и служении Христа в Новом Завете. По крайней мере 300 из них, которые доказали мне, я хочу, чтобы и мы с вами удостоверились в том, что Христос поистине был Мессия, и нет другого, за которым мы должны были бы идти в этом мире сегодня. Посмотрите на некоторые из них. Я не планирую сегодня вечером вместе с вами изучить все 300. Если бы мы поставили перед собой задачу посмотреть на все 300, я уверен, вам бы не пришлось завтра сюда приходить, потому что мы бы тут так и остались до завтрашнего вечера бы. Но я дам вам возможность вернуться домой сегодня, и поэтому хочу посмотреть только на некоторые из них. Посмотрите, в Ветхом Завете пророком Исаии, который жил примерно 700 лет до Рождества Христова, он дает пророчество о рождении Христа в этот мир, говоря: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева, то есть девственница, в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Мы видим, как было определено рождение Христа от Девы Марии за многие столетия до того, как, если мы с вами откроем теперь Новый Завет и посмотрим Евангелие от Матфея, первую главу, мы видим, как это сбылось, то, что было речено Господом через пророка, и вот дева в чреве принимает сына и нарекут ему имя Эммануил. То, что было открыто Иосифу вестником свыше. Кто-то, конечно, сегодня может сказать: а может быть, эти ветхозаветные пророчества были позже написаны, уже после того, как Христос родился в этом мире, и уже эти дополнения были внесены в ветхозаветный текст. Может быть, вы слышали такой аргумент от кого-нибудь? Я уверен, что слышали, наверное. Но на самом деле этот аргумент не выдерживает никакой критики. Во-первых, перевод Библии на греческий язык, септуагинта, и был начат примерно еще во второй половине второго столетия, примерно 250 лет до Рождества Христова. То есть, по крайней мере, 250 лет до того, как родился и пришел Христос в этот мир, уже эта еврейская Библия была переводима на греческий язык. Более того, я уверен, многие из вас слышали о кумранских раскопках, раскопках Мертвого моря, когда были обнаружены свитки, датирующиеся примерно первым или серединой второго века до новой эры, которые донесли до нас книгу пророка Исаии и других пророков в том виде, в каком мы с вами сегодня открываем их в Священном Писании. И это пророчество, которое было дано этим пророкам Исаии, нашло свое исполнение, когда Мария, зачав от Духа Святого, дает рождение Христу в этот мир. Ну, давайте посмотрим, какое еще пророчество исполнилось в жизни Христа. Посмотрите предсказание, записанное во втором псалме. Каждому изучающему Ветхий Завет хорошо известно, как в особенности еще в Израиле второй псалом считался мессианским псалмом, где они видели, читая эти свитки псалмов Давида, дано обещание того, что Мессия придет в этот мир. И именно в этом псалме, втором, в стихе 7, дается пророчество, где сказано: «Возвещу определение. Господь сказал мне». Что Он сказал? Помогите мне, прочитаем вместе. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Посмотрите, тот первый признак лжехристов, о которых мы говорили с вами, которые сами провозглашают свой авторитет. Здесь же мы видим, как за века до рождения Христа в этот мир Он был провозглашен Сыном Божьим, самим автором Священного Писания. Нашло ли это подтверждение в Новом Завете? Мы вновь идем в Евангелие от Матфея, 3 главу, стихи 16 по 17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот глас с неба говорящий». Я нуждаюсь в вашей помощи дальше. Что Он говорил? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Не удивительно ли, что вновь подтверждение того, Христос сам не провозглашал свое предназначение. Даже в этот момент начала его духовного служения голос с неба объявил его не просто пророком, пришедшим в этот мир, а объявил его Сыном Божьим, имеющим единую природу с Отцом, имеющим вечность свою в Отце и вместе с Отцом и Духом Святым. Мы видим, как от самого начала было утверждено и заложено мессианское служение Христа как Бога, пришедшего в этот мир. Удивительно, как точно исполнилось и это пророчество древности в начале служения Христа, когда Он выходил после крещения из реки Иордан. Но обратите внимание, не просто категории даны духовного качества служения, но и определенные географические конкретные названия. Посмотрите, Михей, который несколько столетий жил до рождения Христа, дает это предсказание. Михея 5, глава 2 стих, где сказано: «И ты, Вифлеем Ефрафа». А дальше очень важное заявление написано после этого. Что сказано про этот город? «Мал ты между тысячами иудинами, столько есть этих поселений маленьких, столько есть больших городов, Самария, Иерусалим, многие другие большие города. По отношению к ним это был маленький, ничем не известный городок. Город, который не играл никакого политического значения, не играл большой роли в социальной жизни Иудеи. Но ты, из тебя, пророчество говорит, произойдет мне тот, который должен быть кем? Помогите мне. Владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Я хочу, чтобы мы сегодня вновь обратили внимание на последние слова этого текста. Посмотрите, это пророчество о том, что Христос, который рождается в этот мир, Он не берет свое начало от момента рождения Девы Марии, как, к сожалению, многие сегодня, или скажу так, некоторые сегодня пытаются толковать природу Христа. Нет, по самому пророчеству древнему, Христос, рождающийся в Вифлееме, Он имеет какую природу? От начала, от самых дней вечных. Но посмотрите, как точно предсказано географическое место Его рождения. Исполнилось ли это? Что говорит нам Новый Завет? Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих. Давайте вместе прочитаем, что сказано. Иисус родился в Вифлееме иудейском. Я хочу вам обещать конкретно, если бы Христос не родился в этом городе, сегодня никто бы из нас не знал бы даже и название этого городка. Точно так же, как мы не знаем сотни других поселений Иудеи. Точно так же этот город не играл бы для нас никакого значения, потому что настолько он был мал. Но в божественном провидении нет ничего малого, когда дело касается осуществления Его воли. И поэтому название дано конкретно, и исполнение этого пророчества происходит конкретно и точно. Неудивительно ли, что сегодня так многие люди откладывают в сторону эту книгу и говорят, она не актуальна, она не имеет для нас значения, и мы не можем доверять этой книге. Когда я для себя перелистываю эти пророчества древности одно за другим, я вижу, если эти пророчества так точно исполнились в истории этого мира, значит, все остальное, что касается моей жизни и моего будущего, будет исполнено точно так же. И именно это поселение, затерявшееся среди холмов и долин Иудеи, именно там, по пророческому слову, был рожден Христос в этом мире. Но мы видим исторически не только название географическое, но и события, окружающие рождение Христа в этот мир, когда Ирод от страха того, что он лишится своего положения, отправляет воинов на убиение. И это пророческим оком было предвидено Иеремией. В 31 главе пророк Иеремия писал: «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопли, горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих, их не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». И каждый, исследующий книгу пророка Иеремия, хорошо знаком, с этими главами, главы с 31 по 35, они наполнены, они пронизаны этим мессианской темой, темой спасения, темой освобождения, обещанием того, что придет освободитель, придет утешение тем, которые потеряли детей своих в результате этого избиения. Не остается никаких сомнений, что пророк Иеремия, движимый Духом Святым, писал о событиях, которые окружали рождение Христа в этот мир. Мы находим исполнение уже в Новом Завете с вами в Евангелии от Матфея, 2 главе, стихе 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». И даже это печальное событие нашло свое конкретное исполнение, когда дети были убиты от страха Ирода потерять свой трон. Но помазание Духом Святым было обещано также пророком Исаии, который сказал: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух знания и благочестия, и страхом Господним исполнится». Был ли действительно Христос помазан Духом Святым на служение? Кто из вас помнит, когда и где это осуществилось? Кто мне может помочь? Совершенно верно. Матфея 3 глава, стих 16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». И вот что произошло в этот момент. «Отверзлись ему небеса, и помогите мне, давайте прочитаем вместе. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». Мое сердце наполняется трепетом, когда я вижу эту целостность Священного Писания, эту конкретность исполнения этих пророчеств. Я поистине убеждаюсь в том, что не мог человек написать и предвидеть это по своему узкому, ограниченному человеческому знанию, ну лишь только по божественному провидению. Но мы смотрим, пророк Исаия говорит не только о том, как начато будет служение, а что именно и будет совершаться Христом в его служении. «Тогда откроются, говорит пророк Исаия, глаза слепых, уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, и как олень, и язык немого будет петь». Исполнилось это обещание в Новом Завете? Я уверен, исполнилось и не один раз. Исполнилось много раз, как пишет евангелист Матфей в 9 главе, 35 стихе. Давайте вместе прочитаем. «Помогите мне. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». И что делая? «Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Именно и категория служения Христа была предсказана за века пророком Исаии. Исполнилась в точности, когда больные искали Христа, слепые бежали за ним и просили его: «Открой глаза наши», когда он открывал уши глухих, когда он встречал прокаженных и давал им исцеление от этой неизлечимой болезни, когда женщина, страдающая 38 лет кровотечением, верою в силу этого пророчества, прикоснувшись к нему, получила исцеление. Это было все исполнением того, что было предсказано за века до этого. И я сегодня знаю, я могу доверять тому, что говорил Христос о будущем, моем будущем и будущем этого мира, потому что то, что было пророчествовано о нем, нашло свое исполнение. Даже та деталь его царственного кроткого входа в Иерусалим была предвидена Захарией. Посмотрите: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяренной». Вы помните, второй признак лже-Христов какой был? Первый, мы говорили о том, что это самопровозглашение, а второй был какой? Самопровозглашение. превозношение. Превозношение. Даже пророк за столетия до рождения Христа видел иную природу служения Христа, ту кротость, с которой Христос пришел в этот мир, когда Он склонился и начал мыть ноги ученикам, когда Он склонился перед Петром, и Петр в ужасе отскочил и сказал: «Да никогда я такого не позволю тебе сделать». А Христос в этом показал, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а для чего? Для того, чтобы стать слугой нам и послужить. И это исполнилось. Мы находим исполнение в Луки 19 главе: «И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса». Я вижу, как природа кроткого, духовного служения Христа, а также его природа духовного, царственного служения, не превозношение и не утверждение своего авторитета здесь на земле, а природа его будущего царства была утверждена в этом пророчестве и в этом событии, когда Христос на кротком осле въехал в Иерусалим. Но есть события, которые исполнялись, много-много пророчеств было дано о том, что должно будет произойти в короткий отрезок 24 часов, в те сутки, когда Христос будет предан и Христос будет распят на Голгофском кресте. Я приведу пример всего лишь двух или трех. Посмотрите, Псалом 40, также мессианский: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». О ком речь шла здесь? Об Иуде. Когда он со Христом ел хлеб? Мы знаем, что он и каждый день ел хлеб со Христом, но особенно на вечере, когда Христос подал ему этот хлеб. Посмотрите, псалмопевец за столетия вперед дает это предсказание, и мы видим, как это исполнилось. Евангелие от Матфея, 10 главе, стих 4, да Искариот, Иуда Искариот, который и предал его. Или то предсказание о том, что он будет продан за конкретную сумму. Опять же, пророк Захарий: «Скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если нет, не давайте, и они отвесят в уплату». Сколько? 30 серебряников. Посмотрите, как точно и конкретно это было предсказано. Ни больше, ни меньше. Ровно 30. Когда это опять исполнилось в Новом Завете? Мы видим, когда Иуда пришел к фарисеям и сказал: «Что вы дадите мне, я вам предам его». А они предложили ему что? 30 серебряников. Мне кажется, каждый из нас должен прочувствовать этот трепет внутри, когда мы видим, как удивительно, сильно пророческое слово, которое мы держим в руках наших. Раны Христа, кровоподтеки его были предсказаны Исаией, когда он сказал: «Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши», писал он, «за столетие до того, как на самом деле тело Христа было пронзенным на кресте». И мы видим, что здесь, где сказано в русском переводе «изъязвлен был», в оригинале стоит именно еврейское слово «пронзен он был». И мы знаем, как на кресте тело Христа было пронзенным. Мы видим это исполнение в Евангелии от Матфея: «Тогда опустил им Вараву, а Иисус был предан на распятие». Посмотрите, еще пророчество у псалмопевца: «Пронзили руки мои и ноги мои». Удивительно. Может быть, удивительно для того, кто не верит авторитету Священного Писания, что иудеи не использовали распятие как казнь. Какую казнь они использовали для грешников в то время? Побиение камнями. А если и был проклят, повешенный на дереве, то это был уже тот, который был мертв после побиения камнями. Как проклятие он оказывался повешенным на дереве. Однако пророк, псалмопевец, говорит о той казни, которую использовали только римляне. И мы знаем, что территория Палестины была захвачена примерно 60-70 лет до рождения Христа. Всего коротких несколько десятилетий, когда Рим стал навязывать свои порядки, свою казнь на этой территории. Но псалмопевец знал о том, что руки и ноги Христа будут пронзенными. Почему? Потому что Господь дает это духовное видение. И когда пришли исполнения, мы видим, на место, называемое Лобное, там распяли его. И он будет распят с разбойниками, пишет опять же пророк Исаия, за то, что предал душу свою на смерть к злодеям. Причтен он был, и мы знаем с вами из Евангелия от Матфея, тогда распяты с ним были два разбойника, один по правую сторону, другой по левую сторону. И вновь в мессианском псалме 21 мы слышим этот крик, который прозвучал еще 6-7 сотен лет до исполнения. Боже мой, для чего ты оставил меня? Каковы были слова в Евангелии от Матфея, 27 главе? А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, лама савахфани», то есть, прочитаем вместе: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Страшный час в жизни и служении Христа. Но именно в этот момент вновь была подтверждена его божественная сущность и его пророческое служение, его мессианское служение и искупление в этом мире. И даже его похороны, то место, где тело его должно было покоиться, было предсказано Исаией, ему назначили гроб со злодеями, и он погребен, но он погребен у кого? У Бога. Кто помнит, как исполнилось это обещание? Иосиф предложил ему свою могилу. Мы находим это исполнение у Матфея 27 главы, когда богатый человек отдает свое место, приготовленное для своей казни и своей смерти. Я знаю с вами, что Христос не случайно, собрав своих учеников вместе, говорит: если вы хотите знать, когда это исполнится, я открою перед вами картину. И, может быть, сегодня кто-то из нас борется с этими сомнениями. И кто-то из нас в мучениях человеческого разума пытается найти альтернативы тому, что было открыто Христом, его ученикам, для того, чтобы они обрели эту твердую уверенность в тех духовных ориентирах, которые даны для каждого из нас, даны для этого мира. И мне бы хотелось, чтобы после того, как мы с вами сегодня просмотрели хотя бы некоторые из этих пророчеств, которые исполнились в жизни и служении Христа, доказали верность пророческого слова, показали силу библейского слова, чтобы мы вместе с Еленой, когда она сейчас будет петь «Прости душе моей сомнения», чтобы мы убедились, мы можем одержать победу над этими сомнениями. Мы можем обрести уверенность в том, что мы не случайны в этом мире, что мы ценны в глазах Бога. Он предусмотрел для нас удивительное будущее. Пожалуйста.
Прости души моей волнение, несмелый глаз моих молит, и мимолетное сомнение, и тайный страх суровых бит.
пути слабею, ищу затмения в слезах. Когда глаза поднять не смею, не вижу звезд на небесах. Прости и жалься надо мною, коснись всесильною рукой. Приди с любовью святою и будь мне другом, не судьёй.
Нашей. Я недавно увидел в одном пожилом человеке, который несколько недель тому назад через своих знакомых пригласил меня, чтобы я пришел к нему домой. И я пришел к нему, пожилой человек, которому уже за 80. И он стал рассказывать мне о своей жизни. Он сказал: моя супруга, которая умерла несколько лет тому назад, она очень любила читать Библию, но я всегда с усмешкой относился к этому и подтрунивал над ней, и очень скептично относился ко всему этому. Он говорит: я же продукт был советского еще строя, я вырос в этой атеистической среде, но теперь, он говорит, когда я вижу, я потерял ее, я потерял и всякий другой ориентир в этой жизни. И он говорит: я знаю, что у тебя есть Библия. И я знаю, что мне недолго осталось жить. Мне врачи поставили диагноз, что у меня почки почти уже полностью отказали. Может быть, еще немного, может, еще несколько недель осталось мне жить. И говорит: я теперь понял, что мне нужно то, что было у жены моей. Почитай мне что-нибудь из Библии. Я подумал, что же ему почитать. Я обратился к 138-му псалму и стал ему читать о том, как Господь задумал его от самого начала. Так красиво в этом 138-м псалме. Когда вы придете домой, у кого есть Библия, откройте этот псалом, прочитайте для себя, и вы увидите, что вы не случайны в этой жизни и в этом мире. Псалмопевец говорит: ты меня соткал еще там, когда я в чреве матери даже своей был. И некуда мне скрыться было всю жизнь от тебя. Даже если в бездну сойду, и ты там. Даже если поднимусь на высоту, и ты там. И я помню, как я вот сидел рядом с ним и читал ему эти текст за текстом. И вижу, у него слезы. Слезы катятся по щекам у этого человека, который был таким, кажется, уверенным в себе, таким смелым был в этой жизни. А когда он понял, что он все утратил, и нет будущего, и слышал эти слова псалмопевца, я видел, что-то шевелилось в его душе. И когда я остановился, дочитав до последнего стиха, где сказано: «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Он сказал: «Как я жалею сегодня, что я пренебрегал этой книгой, все эти прошлые годы своей жизни. Как много я потерял», — говорил он мне. И я, когда ушел от него в тот день, мне показалось, что, наверное, это посещение, эта встреча с человеком была нужна для меня больше, чем для него. Потому что я понял, что даже как человек верующий, я так часто пренебрегаю этим словом и так часто не ценю его по достоинству его великому. А слезы этого пожилого человека заставили меня по-новому посмотреть на то, как важно сегодня жить так, чтобы потом не плакать ни об одном из прожитых дней, не жалеть о том, что я не отнесся ответственно, серьезно к тому, что от вечности было дано мне для того, чтобы наставить меня на путь правды. Я хочу помолиться о вас, чтобы вам идти путем правды. Если у вас есть желание, давайте встанем. Для молитвы я попрошу Божьего благословения на вас. Господь наш, мы, Господи, не хотим плакать в будущем о том, что мы упустили этот путь жизни сегодня. Ты открыл для нас удивительную силу библейских пророчеств. Открыл для меня, открыл для этого пожилого человека, с которым я сидел рядом. И я уверен, Господи, я уверен, что Ты каждого из нас хочешь наставить на этот путь истинный, дать нам уверенность в Твоем Слове. В том, что каждый из нас был соткан Тобою еще в чреве матери для счастья, для жизни вечной. Я прошу, Господи, благослови моих друзей здесь. Благослови их, каждого в их духовном поиске. Благослови их сегодня, когда они пойдут домой отсюда. Благослови их детей и внуков, их мужей и жен благослови. Даруй им охрану, когда они пойдут отсюда, чтобы они завтра могли вернуться сюда и увидеть, что Ты обещал дать как знак Твоего скорого пришествия в этот мир. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, на одну минутку. Я хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на позднее время, несмотря на холодную погоду, вы здесь. Завтра ключевой день в этом семинаре. Если вы хотите пропустить какой-то день семинара, пропустите вторник, потому что меня здесь не будет. А завтра обязательно нам надо с вами изучить следующую тему. Я буду ждать каждого. Мне кажется, что я теперь ваши лица уже хорошо узнаю, когда я здесь стою. Если кого-то не будет, мне вас сильно будет не хватать. Поэтому до завтрашнего вечера. Всего наилучшего. До свидания. Божьих вам благословений.